Подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. 37-я. Пословицы из вседневной жизни. Порядок – душа всякого дела. Хозяйкою все стоит. Один раб двум господам не служит. Всякий человек у дела познается. Человек красит место, а не место человека. За честное обхождение всегда получишь почтение. Начинаючи дело, о конце размышляй. Скажи, с кем ты знаком, а я скажу, кто ты таков. Доброе братство лучше богатства. Новых друзей наживай, а старых не забывай. Старый друг лучше новых двух. Друг познается в несчастье. Кто кого любит, тот того и слушает. Где любовь, там угождение, где же страх, там принуждение. Любовь братская лучше каменных стен. С займом богат не будешь. Береги денежки про черный день. Не выноси из избы ссору, так меньше будет вздору. Не плюй в чужой колодезь, случится в нем воды испить. Частые пирушки изведут полушки. Чем богат, тем и рад. Потчевать потчуй, а неволить не неволь. 38-я. Тайная подвижница, крестьянка Пелагия. Как много иногда таится дивной небесной любви в сердце крестьянина. Но кто даже и подумает предполагать здесь урок для христианского назидания? Я расскажу об одной труженице Пелагии, жившей лет 60 тому назад в деревне Шипилове Костромского уезда. Эта крестьянка жила в одном доме с двумя невестками, которых мужья большую часть года находились в отлучке для заработков. Домик у них был маленький и небогатый, кроме одной тесной избы, в которой они помещались. На дворе построена была еще так называемая скотница или нечто вроде хлева для впуска домашнего скота. Пелагея сначала жила с детьми в одной комнате, но потом для тайных ночных подвигов молитвы и богомыслия стала уходить в хлев, где и проводила целые ночи и ложилась спать только перед рассветом. Наконец, чтобы скрыть свои подвиги от людских взоров, она решилась и навсегда остаться в душной избе, и только изредка ночевала с нею одна любимая ее невестка. Она не хотела, чтобы кто-нибудь, кроме этой невестки, видел ее молитву. И между тем, как последняя сидела в той избе и занималась рукоделием, Пелагея уходила в сени и молилась. Пища ее была самая грубая. Она даже придумала для себя особенную пищу, именно густо разбалтывала ржаную муку, и это сырое тесто употребляла вместо хлеба, да и то очень мало. Другую же пищу принимала редко. Днем она по обыкновению пряла лен, а выработанные деньги разделяла на две части. Одну часть отдавала в церковь, а другую — бедным, притом подходила к дому бедного тихо и клала свое подаяние на окно, немного открыв его. В одну ночь труженица по своему обыкновению молилась в сенях, а сноха спала в избе. Пред утром сноха пробудилась и увидела, что свекровья стоит на коленях в молитвенном положении. Постояв несколько минут в страхе и смущении, она сказала ей: «Матушка, а матушка?» Но ответа не было. Матушка уже была холодна. Тут пришла и другая сноха для домашней работы. Видя, что свекровь их умерла, они одели тело усопшей и положили его на стол, а на третий день положили в гроб и собирались уже вести ее в церковь, как вдруг Лицея оживилась. Она открыла глаза, откинула руку и перекрестилась. Семейство испугалось и бросилось в печной угол. Спустя несколько времени ожившая сказала тихим голосом: «Дети, не беспокойтесь, я жива». И потом поднялась, села и при помощи окружающих встала из гроба. «Успокойтесь, дети», — говорила она, — «вы испугались, почитали меня мертвою. Нет, мне назначено еще немного пожить. Бог по благости своей желает спасения всякому, и таинственными судьбами, руководя нас к блаженству, также устрояет, чтобы и самая смерть, и возвращение к жизни служили многим на пользу». Что было с нею, когда считали ее умершую? Об этом она почти ничего не говорила, только со слезами увещевала детей своих жить благочестиво и удаляться от всякого греха, утверждая, что великое блаженство ожидает праведных на небе и ужасные мучения нечестивых в аде. После того она продолжала свою труженическую жизнь еще 6 недель, умиленно устремляя мысленный взор свой в страну Небесного Отечества и, наконец, переселилась в небесные кровы. Тридцать девятое. Самоотверженный подвиг русской женщины, жены железнодорожного мастера. В журнале «Воскресенье» напечатан рассказ женщины-врача о самоотверженном подвиге жены одного железнодорожного мастера по имени Настасьи, за каковой подвиг она получила золотую медаль. Вот как об этом рассказывала сама Настасья. Это было в прошлое лето, вскоре после Ильина дня. Мужу нужно было ехать по службе. Я накормила его обедом, и когда он сел с рабочими на дрезину, передвигающийся по рельсам экипаж, и уехал, вздумала на село сходить по своим делам. Взяла я с собой детей, заперла дом и отправилась. День-то был такой ясный, хоть бы тебе облачко, только уж парило больно. На селе-то я и засиделась. Зашла к матушке, она у меня такая ласковая, разговорчивая, да мы с ней, к тому же, и знакомство ведем. Без чаю не отпустила, а там поговорили немного и не заметили, как время-то прошло. Стала я собираться домой, простилась, вышла на крыльцо, глядь, туча находит, да такая грозная, страшная, все-таки я... Пошла, не робея. Вася уснул у меня на руках, а Таня ухватилась за мое платье и улепетывает за мной, а сама все болтает, разговаривает. Вдруг, как грянет над нами гром, мать сыра земля застонала. Я с ребенком и Таня, так мы все и рухнулись на землю. И почудилось мне тогда, будто все деревья под корень повалило. Такой ужасный треск по лесу пошел. Опомнилась я чуточку, вижу, что все мы в воде лежим. Встали мы с Таней. Ливень идет такой, что и под деревом укрыться нельзя, и укрываться уж больно было незачем. Промокли мы все до костей. Подумала я тут, что уж лучше скорей домой бежать. Укрыться от беды. Спускаемся мы это, глядь. А с этой стороны насыпи по низине вода разлилась и уж поднялась в иных местах вровень с насыпью. Трубу каменную, через которую вода должна была стечь, вижу, совсем затопило. Стали мы забирать левее, где насыпь была выше. Добежал ли до насыпи, забрались на нее, смотрим, уже и с другой стороны вода низину затопляет и уж к самой нашей казарме подступает. Побежали мы по полотну. Чем ближе к переезду, тем выше вода. С одной стороны полотна становится, а в иных местах и до шпал добралась. Вижу, насыпь размывает. Потом уж насыпь совсем под водой скрылась. Сошла я с насыпи и побежала к дому. Он уже был водою окружен. Пришлось прямо по воде идти. Добежали мы. Отперла я дверь, достала из сундука сухие рубашки, переодела детей, хотела было и сама переодеться, глядь, а вода уж снизу из-под половиц начала выступать. Бросилась я тогда из сундука, где белье и платье лежало, выбирать и класть повыше, чтобы не подмочило, но все еще не успела выбрать, как вода в комнате по щиколотку взобралась. Посадила я детей на подоконники, вижу, смеркаться начинает. Дождь, слышу, утих. Дай, думаю, я поскорее переодеться, заберу ребят, да и уберусь отсюда, по-добру, по-здорову, пока ночь совсем не наступила. Вдруг я услышала вдали свисток и догадалась, что это пассажирский поезд, он всегда мимо нас в этот час проходил. Вспомнила я, что насыпь-то теперь размыта, отворила дверь и начала кричать сторожу, но никто мне не отозвался. Подумала я только, что ведь это поезд-то перед выемкою свистел, что от нас до этой выемки, если прямо, версты 3 будет, а если по линии, так и всех 7 наберется, потому что линия поворачивала к нам от выемки большим закруглением. И тут меня словно подтолкнул кто. Вбежала я в комнату, схватила красный фонарь, зажгла его, пересадила детей на стол в угол под образа. Стол был выше подоконников, и приказала дочери: «Сиди, Таня, держи крепче Васю и не урони. Сиди до тех пор, пока я приду». Попался мне под руки ухват. Я его и захватила с собою вместо палки. Выбежала я на улицу и полетела по ней. Вода уже везде лилась через полотно и доставала мне чуть не до колен. А в иных местах, где полотно размыло, я и по пояс ныряла, и только все поднимала фонарь, боясь, как бы его не залило водой. Но в одном месте полотно размыло так глубоко, что, не догадайся я взять ухвата, наверное бы тут и сама утонула. Вода бурлила в промоине, словно речка в половодье. Померила я глубину, весь ухват ушел и до дна не достала. Эх, думаю, неужто Бог не пронесет? Недалеко мне оставалось уж добежать до подъема, где дорога не должна быть залита. Пощупала я ухватом под водой рельсы и шпалы, вижу, они не опустились. Сотворила я крестное знамение и стала через промоину по шпалам переходить. Тут-то мой ухват мне всего больше пригодился. Перебралась я благополучно и побежала дальше. Вот-вот уж недалеко, думаю, вдруг поезд из-за поворота показался. Тут уже я и ухват бросила, и побежала, ничего не разбирая, ему навстречу, а сама все фонарем машу, слышу. Частые свистки раздались, у меня на сердце сразу полегчало. Приостановилась я и перевела дух. Вот, вижу, и поезд остановился. Когда я подошла туда, там уж много пассажиров повышли, окружили меня и стали было расспрашивать, но тут только я вспомнила о детях и закричала не своим голосом: «А дети, дети мои, их там зальет водою!» И бросилась было бежать, но меня удержали. Сейчас же кондуктора и несколько человек из пассажиров с фонарями отправились к будке, а меня ввели в вагон. Помню я, что вся храбрость моя куда-то прошла, и силушки не стало. Опустилась я на диван, вся разбитая, изломанная, словно больная, и начала плакать, как малый ребенок. Меня окружили, барыни сняли с меня мокрое, окутали меня чем-то сухим и все уговаривали меня, успокаивали, а некоторые и сами плакали. Не знаю, сколько времени прошло, смотрю, отворяется дверь, несут моего Васю и Таню ведут. Сразу вся тяжесть и горе тогда с сердца свалилось. Схватила я на руки мальчика, а Таня сама впилась в меня. Заласкали тогда совсем моих детей, барыни, окончила рассказ Настасья. Сколько им конфет, денег и разных подарков надавали, пока поезд назад к станции двигался. Простой, безыскусственный рассказ Настасьи производит большое впечатление. Эта женщина, не умевшая высказать того, что она перечувствовала и передумала в моменты, когда бросала в опасности собственных детей и рисковала своей жизнью, очевидно, сама не сознавала всей величины нравственного подвига, совершенного ею. Вот они, истинные-то герои. Сороковая. Геройский подвиг крестьянки Софии Осетровой. Не так давно в газетах сообщалось о самоотверженном подвиге крестьянки села Песчаный Брод Софьи Осетровой. Проходя недалеко от реки, Осетрова услышала отчаянные крики о помощи и, подбежав к реке, увидела, что какой-то мальчик, катавшийся по льду, провалился в прорубь и тонет. Лед был очень тонок, так как река недавно покрылась им, и ходить по нему взрослому человеку было крайне опасно. Недолго думая, Осетрова сбросила с себя верхнее платье, несмотря на мороз, и, разбивая лед ногами, поспешила добраться до утопающего. Острый лед врезался в тело самоотверженной крестьянки, но она, не обращая никакого внимания на струящуюся из пораненных мест кровь, точно не чувствуя никакой боли, геройски стремилась к своей цели и успела вовремя схватить мальчика, которого стала уже уносить под лед. Выбравшись с мальчиком на берег, крестьянка стала его откачивать, и скоро ей удалось привести его в чувство. Тогда только она заметила свои раны и обильно струившуюся из-под них кровь. Обессиленная и окоченевшая от холода, добралась кое-как Осетрова домой, сопровождаемая похвалами и восторженными выражениями благодарности, явившихся впоследствии на место происшествия крестьян. За свой самоотверженный поступок Осетрова представлена местной полицейской властью к награде. Спасенный мальчик, сын крестьянина Кондратенко скоро, совершенно оправился. 41. Самоотвержение матери. Моя мать, уезжая в последний раз из Казани, заставила моего дядьку Евсеича дать слово, что он уведомит ее, если я сделаюсь болен. Он давно намеревался исполнить свое обещание и решился действовать, не спрашивая никого. Один из грамотных дядек написал ему письмо, в котором без всякой предосторожности и даже несправедливо он извещал, что молодой барин болен падучею болезнью и что его отправили в больницу. Можно себе представить, каким громовым ударом разразилось это письмо над моим отцом и матерью. Письмо шло довольно долго и пришло во время совершенной распутицы. Дорога прорывалась на каждом шагу, и во всякой долочке была зажора, то есть снег, насыщенный водою. Ехать было почти невозможно. Но мать мою ничто удержать не могло. Она выехала в тот же день со своей парашей и молодым мужем ее, Федором. Ехала день и ночь на переменных крестьянских неподкованных лошадях. В простых крестьянских санях в одну лошадь. Всех саней было четверо. В трех сидела по одному человеку без всякой поклажи, которая вся помещалась на четверых санях. Только таким образом была какая-нибудь возможность подвигаться шаг за шагом вперед, и то, пользуясь утренними морозами, которые на этот раз продолжались, по счастью, до половины апреля. В 10 дней мать моя дотащилась до большого села Мурзихи на берегу Камы. Здесь вышла уже большая почтовая дорога, крепче уезженная, и потому ехать по ней представлялось больше возможностей. Но зато из Мурзихи надо было ехать еще через Каму, чтобы попасть в село Шуран, находящееся, кажется, в 80 верстах от Казани. Кама еще не прошла, но надулась и посинела. Накануне перенесли через нее на руках почту, но в ночь пошел дождь, и никто не соглашался переправить мою мать и ее спутников в Мурзихи, боясь каждой минуты промедления. Она сама ходила из дома в дом по деревне и умоляла добрых людей помочь ей, рассказывала им свое горе и предлагала в вознаграждении все, что имела. Нашлись добрые и смелые люди, понимавшие материнское сердце, которые обещались ей, что если дождь в ночь уймется и к утру хоть крошечку подмерзнет, то они берутся благополучно доставить ее на ту сторону и возьмут то, что она пожалует им за труды. До самой зари молилась мать моя, стоя в углу на коленях перед образом той избы, где провела ночь. Теплая материнская молитва была услышана. Ветер разогнал облака, и к утру мороз высушил дорогу и тонким ледочком затянул лужи. На заре шестеро молодцов, рыбаков по промыслу, выросших на Каме и привыкших обходиться с нею во всяких явидах, каждый с шестом или багром, привязав за спину нетяжелую поклажу, перекрестясь на церковный крест, взяли под руки женщин, обутых в мужские сапоги, дали шест Федору, поручив ему тащить чуман, то есть широкий лубок, загнутый спереди кверху и привязанный на веревке, взятый на тот случай, что неравно барыня устанет. Отправились в путь, пустив вперед самого расторопного из своих товарищей для ощупывания дороги. Дорога лежала вкось, и надо было пройти около 3 верст. Переход через огромную реку в такое время так страшен, что только привычный человек может совершить это, не теряя бодрости и присутствия духа. Федор и Параша просто ревели, прощались с белым светом и со всеми родными – В иных местах надо было силой заставлять их идти вперед, но мать моя с каждым шагом становилась все бодрее и даже веселее. Провожатые поглядывали на нее и приветливо потряхивали головами. Надобно было обходить полыньи, перебираться по сложенным шестам. Мать моя нигде не хотела сесть на чуман, и только тогда, когда дорога, подойдя к противоположной стороне, пошла возле самого берега по мелкому месту, когда вся опасность миновала, она почувствовала слабость. Сейчас послали на чуман меховое одеяло, положили подушку, мать легла на него, как на постель, и почти лишилась чувств. В таком положении ее дотащили до ямского двора в Шуране. Мать моя дала 100 рублей своим провожатым, то есть половину своих наличных денег, но честные люди не захотели ими воспользоваться. Они взяли по синенькой на брата, по 5 рублей ассигнациями. С изумлением слушая изъявление горячей благодарности и благословения моей матери, они сказали на прощание: «Дай вам Бог благополучно доехать», и немедленно отправились домой, потому что мешкать было некогда. Река прошла на другой день.